Рассказ «Полутень». Автор Майлз. Текст читает Мунлайт. Человек умирал. Он умирал медленно, испытывая ужасную боль, и это было уже не отвратить. Словно расплата за все то зло, которое я принес в этот мир. Лихач, сбивший очередного путника на трассе, уже давно скрылся за поворотом, а других водителей и слышно не было. Лишь изредка доносилось грохотание поезда, проносящегося ниже по склону. Да и кому бы пришло в голову куда-то ехать в новогоднюю ночь? «Я безумец», — тихо прошептали немеющие губы. Кому еще, кроме как безумцу, пришла бы в голову идея отправиться пешком в соседний город по узкой горной дороге, избивающейся песчаной змеей? И вот она, расплата за столь необдуманный шаг. Где-то вдали, вселяя крохи надежды, раздался тихий гул мотора, нарастающий с каждой секундой. Словно пламя свечи разгорались слабые надежды человека, лежащего на обочине в луже собственной крови, частично запекшейся, частично оледеневшей. Вместе с надеждой пришло и немного жизненных сил. Совсем чуть-чуть, едва хватило на то, чтобы поднять руку. Поворот осветился электрическим светом, пропуская вперед газельку желтого цвета. Автомобиль, весело шурша колесами, подъехал к бедняге и неспешно скрылся за следующим поворотом, сбросив скорость ровно настолько, чтобы не вылететь с трассы. Рука человека, облаченного в куртку и перчатки стандартного черного цвета, бессильно упала вниз, сопровождаемая вздохом отчаяния. «Да будь ты проклят! Да чтоб тебя на рог молестии насадили! Да чтоб...» Из последних сил кричал во тьму человек, обуреваемый яростью. Яростью слепой, безудержной, бесконтрольной. Но вот и она начала отступать, как прежде отступили холод и боль сломанных костей. «Это судьба. Это просто такая жестокая судьба», — со слезами прошептал путник, оставляемый последними каплями жизни. Через какое-то время из-за поворота показалась неспешная копейка, освещая фарами безжизненное тело, лежащее на обочине дороги. Картинка перед глазами медленно приходила в норму. Странно, я жив? В больнице? Нет, не похоже, в больнице нет неба. Равно как и нет солнца, травы, ветра, пони. Видимо, я все-таки скопытился или до сих пор умираю, испытываю предсмертные галлюцинации. Так или иначе, я в раю. В настоящем раю, о котором когда-то мечтал при жизни. Немного странно осознавать, что жизни, как таковой, больше нет. Она вся в прошлом. Весь этот человеческий мир полный злобы, жестокости и обмана. Нет, конечно, было в нем и добро, и счастье, и радость, но в сравнении с этим миром — небо и земля. О боги, я в раю, и это прекрасно. Но достоин ли я его? В голове предательски вспыхивают сцены с поняшами, жестоко убивающими друг друга. Вот голова Пинки, отсеченная бронированным крылом, летит в сторону, оставляя за собой шлейф крови. Я невольно содрогнулся от этой сцены, но и пусть она возникла под моим пером, все равно вызывает в душе ужас и отвращение. А сколько подобных рассказов я написал, не перечесть. Медленно оглядев себя, я вздохнул. Все тоже окровавленное тело. Да и пони, похоже, меня увидеть не могут. Видимо, это и есть ответ. Я несу слишком много зла, чтобы стать чем-то большим, чем призрак. А может быть, это лишь перевалочный пункт, так сказать, демонстрация того, что я потерял, встав на темную сторону. С такими мыслями я медленно направился прочь, куда угодно, лишь бы подальше от мира радости и дружбы. Надеюсь, что больше я не смогу навредить им, ведь мысли тоже материальны. «Тебе не понравилось, мой друг?» — мягко спросил царственный голос. «Ну да, я уже и так знаю, кто стоит за моей спиной, и, видимо, это мое наказание». Чистосердечное признание. «Я недостоин, принцесса Селестия», — произнес я, оборачиваясь на месте. «Я принесу слишком много зла и страдания всем тем, кто меня окружает. Я...» Слова застыли у меня в горле. Таким добрым, всепонимающим, всепрощающим взглядом смотрела на меня Селестия. А ведь совсем недавно я во всех подробностях описывал ее искалеченный труп, лежащий на полу дворца. Словно о чем-то догадавшись, а быть может, просто прочитав мои мысли, Аликорн произнесла тоном, не терпящим возражений. «Пойдем». И вы знаете, я пошел, медленно, но не отставая, шаг в шаг следую за царственной особой. При этом я как-то не особо приглядывался к дороге, больше изучая следы под своим носом. Быть может, мы шли минуту, быть может, час, не знаю, но из мрачных размышлений меня вывел голос принцессы. «Скажи мне, светло ли тут?» «Да, ваше высочество», — ответил я, оглядывая небольшую комнату, залитую светом восковой свечи. Тогда Селестия подошла к двери напротив, распахивая ее. За дверью была комната без каких-либо источников света. Маленькой свечки за моей спиной едва-едва хватало на то, чтобы высветить тусклые контуры предметов. И все же что-то еще можно было разобрать. «Скажи мне, темно ли тут?» — поинтересовалась принцесса. «Да, принцесса». «Значит, там свет, а здесь тьма, так?» «Все верно, ваше высочество», — ответил я, не понимая, чего от меня хотят. «Но что тогда тут?» — вновь спросила солнечная пони, распахивая следующую дверь. «Темно, хоть глаз выколи, ничего не разобрать. Я уже собирался что-то ответить, как вновь услышал мягкий голос. «Я думаю, ты понял суть. А теперь скажи, в первой комнате, где ты стоишь, светло?» «Да». В ту же секунду третья комната озарилась ослепительно ярким дневным светом. «Все верно, теперь темнее всего здесь». «Так что же было в первой комнате изначально?» – спросила Селестия. Замявшись, словно студент на экзамене, протянул я. «Наверное, полутень. А во второй?» Этот вопрос поставил меня в тупик. «Полутень?» – неуверенно предположил я. «А теперь давай уберем все полутона». В ту же секунду мир вокруг изменился. Больше не было ни красок, ни цветов, лишь черный и белый, вырисовывающие контуры предметов. «А теперь давай уберем и черный, иначе говоря, тьму», – продолжила принцесса. «Но это же подобно слепоте. Как я тогда узнаю, что это и есть свет?» Все цвета и оттенки вернулись на места, но я не мог остановиться. Свет без тьмы не имеет смысла, равно как и тьма без света. Одно заметно лишь до тех пор, пока есть второе. «Добро пожаловать, мой маленький пони», — улыбнулась Аликорн единорогу, смотрящему на меня из зеркала.